Новости часа. Их представила Мария Салычева. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Исполнилось 20 лет со дня смерти академика Андрея Сахарова. Убитый мэр подмосковного города Тучково и его жена, задержан подозреваемый в этом преступлении. В Копенгагене уже неделю продолжается конференция, посвященная проблеме глобального потепления. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня, 14 декабря, исполнилось 20 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, советского физика, диссидента, лауреата Нобелевской премии мира. Сегодня в Москве открылась двухдневная международная конференция, которая называется «Идеи Сахарова сегодня». Ее темы соответствуют трем частям Нобелевской лекции Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека». На конференции работает наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Вот сейчас, пожалуй, проходит одна из наиболее интересных стадий этой конференции. Но сначала, наверное, стоит рассказать о том, как она открывалась. Она началась с того, что к дому, где жил Андрей Дмитриевич Сахаров, участники конференции принесли цветы к той мемориальной доске, которая есть на этом доме. И, конечно же, там уже начали вспоминать Андрея Дмитриевича и то, что он думал, и то, что он делал, что он предлагал делать остальным. Все это было продолжено на конференции в библиотеке иностранной литературы. И сначала были приветственные адреса, так называемые. Это было приветствие от Елены Боннер, это было приветствие от Михаила Горбачева. Здесь их не было, но от них эти приветствия зачитали. Выступал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин и комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Это все была, можно сказать, церемониальная часть. А вот сейчас по одной из тем Нобелевской лекции, Нобелевской речи Андрея Сахарова «Права человека» идет, собственно, круглый стол, на котором выступали первые уполномоченные по правам человека в России и известный правозащитник Сергей Адамович Ковалев. И вот сейчас выступает Томас Хаммерберг, комиссар Совета Европы по правам человека. Очень важно, что они говорят. Сергей Ковалев сказал, что Андрей Сахаров, по его мнению, был родоначальником того течение философской мысли, общественной мысли, которую уже сейчас можно назвать политическим идеализмом. И он сказал, что это на самом деле настоящая альтернатива тому политическому реализму, на котором базировалась очень долго деятельность правительств, государств в течение всего 20 века. По одной простой причине, потому что именно такая альтернатива предполагает выживание человечества. По мнению Сергея Ковалева, Сахаров, который не жалел о том, что он работал над водородной бомбой, при этом очень четко понимал, тем не менее, что именно он сделал, какой силы оружия он подарил в руки государства, которое отнюдь не является миролюбивым, и всю свою жизнь фактически потратил на то, чтобы выработать универсальную формулу, по которой человечество должно было бы двигаться дальше. И он ее выработал, по словам Ковалева, что, собственно, целью любой политики, международной политики, должно быть наиболее полное воплощение Международной декларации прав человека, которая далась человечеству в результате очень серьезных страданий, двух мировых войн, геноцидов и так далее. И вот, по мнению Сергея Ковалева, к сожалению, нету сейчас никакого признака того, что этот политический идеализм хоть как-либо отражается в деятельности государства. Стоит хотя бы вспомнить то, что Запад сейчас достаточно легко снижает тон в разговоре о правах человека с Россией в обмен на стабильность, сотрудничество в области безопасности, энергоносители. Но это, по мнению известного российского правозащитника, не значит, что нужно отступаться от того, что задумывал Андрей Сахаров. И от того тезиса, который он в свое время высказал, что, в общем, единственным путем для человечества выжить, это скорее склониться к политике вот этой самой, идеальной. Может быть, это не сейчас, но, как известно, большинство правозащитников руководствуется, по словам Ковалева, словами «делай, что должен, и будь, что будет».
Спасибо. В прямом эфире с конференции «Идеи Сахарова» сегодня передавал Данила Гальперович, а вот как вспоминает Андрей Дмитриевич и его вдова Елена Бонаш, с ней беседовала Лейла Гениатуллина.
Я, сказал бы, не просто вспоминаю, а я все время живу в этом, я работаю. Это, по-моему, какое-то, ну, я не знаю, вещественное воспоминание. Сделали восьмитомник, сделаны дневники. Это не просто дневники Сахарова, а каждый день откомментирован мною. Это, в общем, совместный труд.
Как да. Вы считаете, не забыты ли идеи Сахарова?
Забыты. Понимаете, идея, она идеал. А потом идет слово и дело. Так вот, на слове «слово» поставьте точку. Дело никогда за эти годы по-сахаровски не делалось. Вспоминают Сахарова, говорят о нем. В основном вот по, так сказать, каким-нибудь датам. От этого же ничего не меняется. Это то, что называется по датам. И это очень напоминает другое. Вот я инвалид войны второй группы. Меня ежегодно 60 с лишним лет вспоминает страна. Персонально, не персонально, не важно, 9 мая. А от 9 до 9 никому нет дела. Вот все, так же и с Сахаровым. В конечном итоге везде и всегда так. Немножко меньше, немножко больше. Потому что, в общем, идет жизнь другого поколения, уже третьего поколения, там, четвертого. Вот, у Сахарова уже 4 правнука. Одна правнучка и 3 мальчика. Но какие-то, я бы сказала, такие корневые идеи должны воплощаться. Вот этого нет, это страшно плохо.
Елена Георгиевна, какие, вы считаете, основные идеи должны быть воплощены сейчас?
Как его нобелевская лекция «Мир, права человека» и эти 3 основных понятия невозможно воплотить в отрыве одно от другого. Конкретно идея конвергенции ему была близка. Ядерной энергетики.
С вдовой академика Сахарова Еленой Боннер беседовала московский корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина. Московское время 16:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся сегодня утром, погибли по меньшей мере 3 человека, еще 4 пострадавших госпитализированы. Возгорание произошло на территории автосервиса, после чего огонь перекинулся на находившееся рядом кафе. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучково Виталий Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают заработную плату. Рабочие требуют передать управление предприятием трудовому коллективу, поскольку частный владелец, по их мнению, довел завод до банкротства. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участник магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок». Как сообщил глава правительства республики Алексей Воробьев, возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли не менее 15 полицейских. 8 из них были убиты в провинции Баглан при нападении боевиков на блокпост. Второе нападение произошло в южной провинции Гельмент. По данным властей, 3 полицейских убили 7 своих сослуживцев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Замкнутый круг вертикали власти. Изменится ли политическая атмосфера после отставки десятков тюремных чиновников и виновных в трагедии в Перми? Как политический истеблишмент реагирует на жесткие меры? Что будет делать дуэт политических лидеров страны, чтобы удержать стабильность в элитах? Гость нашей московской студии сегодня политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, а ведет «Время гостей» на волнах свободы сегодня обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Его подготовил сегодня для нас мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. С чего начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня я выбрал две публикации. Одну, ну, назовем так, тревожной, а другую, ну, действительно, любопытной. Ну, начнем с тревожной. Это статья в газете «Таймс». Они сегодня очень много говорят и перепечатывают из нее различные отрывки и пересказывают содержание. Это статья Кэтрин Филп, корреспондента газеты в Вашингтоне, и посвящена она неким документам, секретным документам, касающимся иранской ядерной программы, которая оказалась именно в распоряжении газеты «Таймс». Вот, собственно говоря, припадем к источнику этой информации. Я цитирую статью. В распоряжении «Таймс» оказались секретные документы, которые показывают, что Иран испытывает ключевой компонент, необходимый для производства атомной бомбы. В документах, точнее, набросках, описан 4-летний план испытаний генератора нейтронов, то есть того компонента, который приводит бомбу к взрыву. Иностранные разведслужбы датируют документ 2007 годом, то есть 4 годами после того, как Иран, согласно распространенному мнению, прекратил подобные разработки. Азиатский разведывательный источник подтвердил на прошлой неделе, что его страна уверена, иранские разработки генератора нейтронов начались именно в 2007 году. Техническая документация описывает то, как можно использовать уран дитерит, который, как утверждают эксперты, не имеет иного назначения, кроме как в атомной бомбе. Урановый дитерит – материал, который использовался для производства пакистанской бомбы. Оттуда Иран и получил копию чертежей. Дэвид Олбрайт, физик и президент Вашингтонского института науки и международной безопасности, предположил, что Иран будет утверждать, будто он ведет эти разработки исключительно в мирных целях. Олбрайт изучил сотни страниц документов, имеющих отношение к иранской ядерной программе. И вот что он говорит. На самом деле это прямое свидетельство того, что оружие создается. Конец цитаты. И дальше Кэтрин Филп продолжает. Документы, о которых идет речь, попали в распоряжение сразу нескольких западных разведок, в том числе и Британии. Источник в МАГАТЭ подтвердил, что они переданы и туда. Представительница британского внешнеполитического департамента заявила. Мы не комментируем данные разведки, но наши опасения по поводу иранской программы ясны. Очевидно, что этот документ, если он является подлинным, вызывает серьезные вопросы по поводу намерений Ирана. Представитель израильского правительства так прокомментировал публикацию в «Таймс». Беспокойство Израиля по поводу иранской ядерной программы растет, а также по поводу истинных намерений Тегерана в связи с этой программой. Конец цитаты. Вот такая статья в «Таймс». Естественно, что сюжет вокруг иранской ядерной программы будет продолжаться.
Ну, действительно, очень важная, действительно тревожная информация. Ну, а теперь о любопытном. Прошу вас.
А это статья в другой британской газете «Гардиан», автор ее Оуэн Баукот, и посвящена она здоровью Чарльза Дарвина, великого ученого, создателя теории видов и происхождения жизни на Земле. Как известно, Дарвин страдал странной болезнью. Считали, что это, ну, он был просто ипохондрик, что у него был такой невроз. На самом деле, Джон Хейман, доцент университета Монаш в Мельбурне, опубликовал статью в British Medical Journal, где предполагает, что Чарльз Дарвин страдал циклическим рвотным синдромом. И вот дальше я цитирую статью Оуэна Баукота. Это редкое расстройство, которым обычно страдают дети, но у некоторых оно проявляется и во взрослом состоянии. Этот синдром имеет прямое отношение к мигрени, но в сущности связан с генетическими расстройствами. Классический циклический рвотный синдром включает в себя такие проявления, как общая слабость, головные боли, при приступы страха и паники, а также сильные боли в животе. Многие пациенты страдают также экземой и кожными инфекциями. Это слова самого Джона Хеймана. И дальше Баукот продолжает его цитировать. Его наследственность, очевидно, сделала его менее сильным, в смысле приписываемой ему фразы «выживает сильнейший» — реминисценция теории Дарвина о происхождении видов. Но перспективы выживания Чарльза Дарвина были значительно увеличены его мощным интеллектом, преданными ему делу коллегами, любимой женой, семьей, слугами, а также его высоким имущественным статусом. То есть, иными словами, если верить автору статьи в «Гардиан», то если у вас есть довольно много денег, хорошая семья и приятные коллеги, то у вас есть возможность прожить дольше.
Ну, может быть, все так оно и есть.
Кто знает, это будет уже чистый дарвинизм, причем социал-дарвинизм.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодня обзор публикации «Международной печати». В Москве 16 часов и 22 минуты. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сейчас об одной из главных тем дня в России. Речь идет об убийстве главы администрации подмосковного города Тучково Виталия Устименко и его жены. Задержан подозреваемый, это ранее судимый местный житель. Напомню, что Виталий Устименко стал главой города в октябре этого года при поддержке партии «Справедливая Россия». Тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены накануне вечером на их подмосковной даче, передает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
По данным следствия, основным мотивом преступления была служебная деятельность погибшего. Вот что сообщила представитель следственного управления при Подмосковной прокуратуре Юлия Жукова.
Вчера вечером около 20 часов 20 минут на пороге своего дома было обнаружено тело главы городского поселения Тучково Виталия Устименко с огнестрельным ранением головы и в доме тело его жены с двумя огнестрельными ранениями. В настоящий момент на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа во главе с криминалистами Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области. Рассматриваются различные версии. Конкретно какой-либо мы пока не склоняемся, но не исключаем, что это преступление могло быть связано с исполнением профессиональной деятельности Виталия Устименко. На настоящий момент уголовное дело возбуждено по статье убийства. Следствие продолжается.
Секретарь подмосковного отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Кравченко сообщил, что это не первое нападение на победивших на выборах 11 октября при поддержке этой партии.
Прошла информация какая-то, вот я где-то в интернете смотрел, что чуть не какой-то хулиган, рецидивист и так далее. Ну, мне это вот слабо укладывает, честно говоря, ситуацию, потому что, скорее всего, вот профессиональная деятельность и, может быть, политическая. Неоднократно предыдущий глава, а он является депутатом Совета депутатов, неоднократно он заявлял о том, что он предпримет все возможности, чтобы вернуться на пост главы. Заявления были публичные. И с другой стороны, вот сейчас, сегодняшнего дня фактически, сегодняшнего, да, с 14 декабря по 23 декабря, Советами депутатов с муниципальных образованием назначаются выборы, которые будут проходить 14 марта. То есть такое досадное совпадение. Вот еще в одно укладывается ситуация. Вот еще вот с одним моментом, да, вот 4 декабря произошло нападение на тоже на одного нашего главу городского поселения Павловский Посад, Вахрамеева Николая Руфовича. Его в подъезде избили битами, даже поломана была бита. После вчерашнего случая я как-то начинаю связывать действия, которые направлены вот против оппозиционных 4 декабря, 13 декабря.
Подозреваемый в убийстве был задержан уже в понедельник утром. Несмотря на это, его имя пока не называется. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 25 минут. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат». В конце декабря предприятие официально может быть объявлено банкротом. Производство остановлено. Уже почти год рабочие не получают зарплату. Участники акции потребовали передать завод от неэффективного собственника в руки трудового коллектива. Митинг на улице продолжался не больше 15 минут, после чего губернатор Кировской области Никита Белых предложил протестующим продолжить акцию в холле областного правительства. Подробности о проблемах рабочих завода в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой.
Завод «Силикат», выпускающий строительные материалы, находится в поселке Стрижи. Это примерно в 30 километрах от Кирова. Живут в поселке около 4000 человек. И почти все они работают на заводе «Силикат», вернее, работали. Еще в конце прошлого года на предприятии начались массовые увольнения. Сейчас завод находится на грани банкротства, производство остановлено. Только долги по зарплате составляют, по данным прокуратуры, 17 миллионов рублей, а по данным самих рабочих – больше 40 миллионов. Недавно на заводе создан независимый профсоюз «Защита», рассказывает его руководитель Петр Свиричевский.
Звонят сейчас постоянно люди. Представьте себе, мужчина в 36 лет, он плачет как ребенок. У него дети голодные, кормить нечем. Самому есть нечего. Ну, понимаете, предел. Вот раньше, знаете, как бы рабы где-то там в Риме, и там хотя бы рабов кормили, ведь раб — это собственность. И для того, чтобы он хорошо работал, его нужно кормить, ему нужны силы. А у нас все, у нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку, и выплевывают.
Один из тех, кто был уволен, 56-летний Валерий Синкин. На заводе «Силикат» он работал водителем. Зарплату за последние несколько месяцев, а это 80 тысяч, при увольнении ему не выдали. Даже после обращения в суд и решения суда в пользу истца, Синкин так и не смог получить своих честно заработанных денег. Две недели назад рабочий умер от сердечного приступа, рассказывает его жена Надежда.
Но настолько он переживал за эти деньги, настолько он переживал за рабочих. Он все, ну как люди-то живут? Там знакомая работает в магазине, говорит, ты посмотри, приходят люди, копейки считают уже на хлеб. Переживал за всех. Я для народа. Вот что бумаги в суд собрать, это тоже вот все вот это сказалось. Что ушел на работу и не пришел.
Даже на похороны своего бывшего рабочего руководство завода «Силикат» не сочло нужно выделить никакой материальной помощи.
«Силиката» ни копейки, ни копейки. Я пришла, такое унижение. Ничего мы не знаем, мы его не знаем. Идите туда. Я говорю, так он умер, мне теперь что? Куда мне? Вы мне подскажите, мы ничего не знаем.
От встреч со своими рабочими руководство завода «Силикат» уклоняется уже давно. От встреч с корреспондентами тем более. Телефон завода отключен за долги. По неофициальной информации, генеральный директор предприятия Константин Бугреев находится на отдыхе в одном из кировских санаториев. Рабочие «Силиката» уже отчаялись когда-либо увидеть воочию своего руководителя. Единственное, на что они надеются, это на то, что к ним вдруг тоже приедет российский президент или премьер. Но пока в этом кировском Пикалево побывал только вице-губернатор Сергей Карнаухов.
Посещение завода оптимизма не добавляет. Я думаю, что сейчас как раз разговор должен все-таки переходить уже в другую плоскость, что дальше делать. Первое. Продолжаем работу по выводу людей на общественные работы. Это очень важно, потому что это минимальная заработная плата и возможность людям получать хоть какие-то деньги, чтобы оплачивать коммунальные платежи, купать хлеб и предметы там первой необходимости. Второе. Сегодня огромная заинтересованность у Центрального банка, чтобы зашли инвесторы и реанимировали предприятие, потому что потребность в строительных материалах, которые изготавливал «Силикат», сегодня огромная в область. Все, что возможно, в тех комиссиях, которые в правительстве есть, комиссия по банкротству в плане мониторинга, понимания ситуации, мы делаем. Но вот сегодня могу сказать совершенно там ответственно, что желающих на участие вот в процессе восстановления предприятия пока найти не удается.
Единственное, кто пока готов взять на себя ответственность за судьбу завода «Силикат», это сами его работники. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, проходит мероприятие его памяти. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучкова Виталия Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, загоревшейся сегодня утром, погибли 3 человека, еще 4 пострадавших госпитализированы. Возгорание произошло на территории автосервиса, после чего огонь перекинулся на находившееся рядом кафе. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают заработную плату. Рабочие требуют передать управление предприятием трудовому коллективу, поскольку частный владелец, по их мнению, довел завод до банкротства. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок». Как сообщил глава правительства республики Алексей Воробьев, возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли 15 полицейских, 8 из них были убиты в провинции Баглан при нападении боевиков на блокпост. Второе нападение произошло в южной провинции Гельмент. По данным властей, трое полицейских убили 7 своих сослуживцев. В Пакистане суд города Лахор постановил не депортировать 5 американских студентов, задержанных на прошлой неделе в провинции Пенджаб по подозрению в причастности к экстремизму. Они останутся в стране до завершения судебного расследования. Высший совет ЛДПР предложил вновь переизбрать на пост председателя партии Владимира Жириновского, возглавляющего партию все 20 лет ее существования. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали по меньшей мере 127 человек. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пострадал в результате нападения человека, страдающего психическим расстройством. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода», адрес www.svobodanews.ru. И сейчас, как обычно, в это время в нашей программе в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Итак, на какие материалы вы бы советовали обратить внимание сегодня?
Добрый день. Сегодня, ну, собственно, как и все последние дни, мы вспоминаем начало Первой Чеченской войны, и этому событию довольно много материалов, много посвящено материалов из тех, которые опубликованы на сайте «Радио Свобода». Это, естественно, и эфирные материалы, транскрипты программ, и те материалы, которые сделаны специально для сайта. Я бы обратила внимание на две публикации, которые, мне кажется, выделяются из общего потока публикаций, посвященных этой теме. Первая из них – это очередная запись в блоге фоторепортера Алексея Сазонова. Я напомню для тех, кто, может быть, еще не заглядывал в его блог. Алексей Сазонов – известный российский фоторепортер. Он долгое время работал в газете «Московские новости», сотрудничал со многими информационными агентствами, получал премии за свои съемки. Он прошел и Первую, и Вторую Чеченскую войну, и много чего снимал в своих тяжелых военных командировках. Мне показалось очень показательным тот выбор, который он сделал для сегодняшней своей публикации. Он не стал публиковать снимки, на которых были бы показаны смерти, разрушения, раненые, такие прямые последствия той страшной войны. Он опубликовал съемку, которую сделал в декабре 1994 года в Твери. Тогда прошел слух, что именно в Твери формируются отряды, которые будут отправлены в Чечню. И Алексей приехал в эту самую мотострелковую часть, которой, услышав такие неприятные известия, к воротам которой приехали матери этих солдат. И по эту сторону солдат стоят мамы, папы, с ужасом смотрят на своих детей, которые не сегодня, завтра уедут на Кавказ. А по ту сторону этих ворот стоят солдатики, ребята, которые еще толком не понимают, что такое война и что их ждет. Вот тогда, в декабре 1994 года, они все еще были живы. И то, что мы смотрим эту съемку сегодня, когда мы даже не знаем, кто из них вернулся домой, конечно, придает этим кадрам совершенно особое звучание и особый смысл. И надо сказать, что Алексей Сазонов сумел найти какие-то очень точные слова, описывая ту свою командировку.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Тельнь. Адрес сайта www.svobodanews.ru. В Копенгагенском Белоцентре продолжает работу 15-я конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, в которой принимают участие более 15 тысяч человек, официальных представителей, экспертов, журналистов. Об итогах первой недели климатического саммита репортаж нашего корреспондента в Скандинавии Сергея Джаняна.
Работе Копенгагенского саммита ООН предшествовали весьма драматические обстоятельства. За несколько дней до начала конференции в интернет попала выкраденная хакерами электронная переписка сотрудников Британского центра по исследованию климата, заставлявшая предположить, что данные о росте глобального потепления много лет усиленно подтасовывали с научным сообществом. Тема «Климатгейта» получила неожиданное развитие в первый же день работы конференции, когда один из главных фигурантов скандала выступил с сенсационным заявлением. По мнению бывшего руководителя британского климатического центра Фила Джонса, утечка данных в сеть была организована российским ФСБ с целью создания России благоприятных условий для переговоров на саммите. Только успел утихнуть скандал с русским следом, как разразился новый. На этот раз переговоры едва не сорвала огласка проекта секретного соглашения, разработанного при участии США, Великобритании и Дании. Документ, опубликованный британской газетой «Гардиан», вызвал бурную реакцию представителей развивающихся стран, которые сочли представленные в нем положения слишком жесткими по отношению к ним и недостаточно обязывающими для богатых стран. И все же появился реальный шанс, что сторонам удастся договориться. В минувшую пятницу на саммите был представлен черновой вариант будущего итогового соглашения. Согласно представленному проекту, к 2020 году развитые страны должны будут сократить выбросы парниковых газов в пределах от 25 до 45% по сравнению с уровнем выбросов в 1990 году. Вопрос об ограничении роста глобальных температур в документе оставлен открытым, поскольку страны-участницы саммита пока не пришли к единому мнению на этот счет. Завершила же первую неделю работы конференции ООН массовая демонстрация протеста, проведенная неправительственными организациями из 67 стран и собравшая на улицах датской столицы до 100 тысяч участников. В целом, акция сторонников решительных мер по борьбе с изменениями климата проходила мирно, однако без уличных беспорядков все же не обошлось. Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию, бить витрины магазинов и поджигать автомобили. Датским органам правопорядка пришлось прибегнуть к силе, чтобы усмирить участников погромов. «Мы арестовали в этот раз 968 человек, что является самым крупным массовым задержанием за всю историю Дании. Большинство из задержанных являются иностранными гражданами», говорит главный инспектор полиции Копенгагена Пер Ларсен. По информации датской полиции, около 400 из числа задержанных являются членами наиболее радикального движения левого крыла европейских антиглобалистов, известного как «Черные группировки». В целях препятствия экстремистской деятельности в Дании временно приостановлено действие шенгенских соглашений и вновь введен пограничный контроль. Климатическая конференция в датской столице завершится 18 декабря. Ожидается, что для участия в заключительной части форума в Копенгаген прибудут главы государств и правительств более 100 стран, в том числе президент США Барак Обама и российский президент Дмитрий Медведев. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас на волнах свободы сетевые разговоры.
«12 декабря, в день Конституции, список известных российских жижеистов пополнился еще одним именем. Сетевой дневник завела председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Свою жижедеятельность Людмила Михайловна начала с публикации обращения к президенту России.
5 декабря 1965 года, в день Конституции СССР, на Пушкинской площади в Москве состоялась первая демонстрация советских правозащитников, организованная Александром Есениным Вульпиным. Как только участники демонстрации попытались развернуть плакаты, они были задержаны и доставлены в милицию. Сотрудник КГБ спросил Есенина Вульпина, держа в руке смятый лист бумаги, его ли это плакат, на что Есенин Вульпин ответил: «Покажите, что там написано, тогда я скажу». КГБшник развернул плакат, и у него отвисла челюсть. Плакат гласил: «Уважайте Советскую Конституцию». После этого участников демонстрации сразу же отпустили. 12 декабря 2009 года, в день Российской Конституции, активисты «Солидарности» провели пикет возле администрации президента на Старой площади. Его участники держали даже не плакаты, а каждый по одной букве, которые вместе составляли призыв: «Соблюдайте Конституцию Российской Федерации».
Участники субботней акции были задержаны людьми в штатском. Большинство задержанных, среди которых оказался и фотокорреспондент государственного агентства РИА Новости Андрей Стенин, через несколько часов отпустили. Однако двоих демонстрантов, Михаила Кригера и Сержа Константинова, задержали на 48 часов
И, кроме обвинения по административным статьям, предъявили еще и обвинение по статье «Уголовный». Насилие в отношении представителя власти. Один из комментаторов обращения Алексеевой, пользователь Иван Сим, пишет:
«На пути вспять мы давно уже прошли и перестроечные годы, и брежневский совок. Путинский «Титаник» планомерно погружается куда-то в мракобесие сталинщины».
Именно определению реальных координат путинского «Титаника» был посвящен доклад известного социолога, директора Левада-центра Льва Гудкова на пятых ходорковских чтениях. Текст этого доклада выложил у себя в журнале пользователь «Гладких». Лев Гудков отмечает, что путинизм – это не тоталитаризм и непривычные формы авторитаризма. Новыми, по его словам, являются технологии массового управления и основания авторитета власти.
Путинский режим опирается на структуры политической полиции, сохраняющие монополию на средства принуждения и управления. Функции политической полиции радикально изменились. Включившись в борьбу за собственность и влияние, она из инструмента проведения определенной политики сама стала частью политической власти, принятия решений, цели. Присущая практика исключений из общих правил, на то она и тайная полиция, особый отдел была распространена на всю область публичной жизни. Политика руководства страны направлена на принуждение людей к тому, чтобы признать тождество узкогрупповых, ведомственных или даже корпоративных интересов в качестве национальных, государственных, то есть интересов всего целого. Это означает исключение общества не просто из политики, а из числа факторов, подлежащих учету, принять его внимание теми, кто обладает властью.
10 декабря атеистическая кампания на автобусах пришла в Новую Зеландию. Первая запись в блоге nogod.org.nz призвала профинансировать размещение атеистического плаката «Вероятно, Бога нет. Пора перестать беспокоиться и начать наслаждаться жизнью». Изначально требовалось собрать 10 тысяч новозеландских долларов, чтобы разместить рекламу на 12 автобусах в трех городах. Однако акция вызвала столь живой отклик, что эта сумма была собрана уже на следующий день, и организаторы решили расширить кампанию. Впервые подобная кампания стартовала в Лондоне осенью 2008 года. Цель состояла в том, чтобы создать альтернативу религиозным плакатам, размещенным на автобусах же. Позже аналогичные кампании прошли в США, Канаде, Италии, Испании, Австралии, Финляндии и Германии. И везде организаторы-атеисты собирали больше средств, чем изначально ожидали. Однако автобусами дело не ограничивается. Лидер антирелигиозного движения, Британская гуманистическая ассоциация, сокращенно БГА, по следам автобусной акции организовала в ноябре этого года кампанию по борьбе с религиозными школами, разместив на улицах плакаты с изображением детей и лозунгом «Пожалуйста, не вешайте на меня ярлык, дайте вырасти и сделать выбор самостоятельно». Этот проект вызвал негодование даже у тех, кто поддерживал автобусную акцию. Блогер газеты Daily Telegraph, журналист Эд Уэст, сравнил деятельность гуманистической ассоциации с тоталитарными режимами.
Основная посылка либерализма и антиавторитарных режимов состоит в том, чтобы не вмешиваться в процесс воспитания родителями своих детей. Как бы родители не воспитывали своих детей, как христиан или мусульман, вегетарианцев, марксистов или носителей разговорной латыни, как консерваторов или либералов, это их дела, если речь не идет о жестоком обращении с детьми. Обществу известно, что такое жестокое обращение. Поэтому, когда вице-президент БГА Докинс считает религиозное воспитание детей жестоким обращением, он сам оказывается настоящим сталинистом.
Этот пост вызвал массу горячих откликов среди атеистов. Вот один из них.
Если Эд Уэст так боится авторитарно настроенных людей, которые вмешиваются в его жизнь и не дают ему по-своему воспитывать детей, то, быть может, ему следовало бы переехать куда-нибудь на Ближний Восток или в Китай, чтобы почувствовать, что такое настоящий фашизм. Когда он вернется оттуда, он, возможно, научится сначала думать, а потом прикрывать рот перед тем, как ему захочется изрыгнуть очередную глупость.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебрина. И в Москве 16 часов и 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника, общественного деятеля, академика Андрея Сахарова проходит мероприятие его памяти. Московский городской суд признал законным продление срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 февраля будущего года. Почти 7 миллионов рублей поступили на счет Краевого фонда для оказания помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Туч Виталия Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. Суд Москвы освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера. В Подмосковье при пожаре на Мытищинской ярмарке, сгоревшейся утром, погибли 3 человека, еще 4 пострадавших госпитализированы. В Кирове прошел митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода Тбилиси-Моздок. Возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В городе Газа десятки тысяч палестинцев собрались на митинг, чтобы отметить 22-ю годовщину создания радикальной группировки «Хамас». В Афганистане сегодня, по уточненным данным, погибли не менее 15 полицейских.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Елена Боннер вспоминает Андрея Сахарова.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников констатирует отсутствие российско-белорусского государства.
Право автора.
Александр Генис о своем соавторе Петре Вайле.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Вернемся к теме саммита в Копенгагене, который посвящен сокращению выбросов в атмосферу так называемых парниковых газов. Одним из главных инструментов такого сокращения считается рыночная торговля квотами на выброс предприятиями разных стран. Самый крупный в мире рынок таких квот уже несколько лет действует в Европейском Союзе, а в США вопросы создания общенациональной системы торговли квотами стали едва ли не главными в проекте обсуждаемого сейчас нового законодательства США по энергетике. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. Его подготовил Сергей Сининский.
Европейский рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов возник в начале 2005 года и быстро стал крупнейшим в мире. Хотя еще за 2 года до этого биржевая торговля такими квотами началась в Соединенных Штатах на Чикагской климатической бирже. Причем, что любопытно, как сугубо добровольное начинание участников этих торгов, то есть американских промышленных компаний. Из Вашингтона научный сотрудник исследовательского центра American Progress Эндрю Лайт.
Основатели Чикагской климатической биржи рассчитывали на то, что со временем в Соединенных Штатах возникнет общенациональная система торговли квотами на выбросы. Тогда многие штаты планировали открывать региональные климатические биржи. Их возникло 3 – на Западе, Северо-Востоке США и на Среднем Западе. Основатели Чикагской биржи поняли, что на общенациональном уровне это может оказаться прибыльным делом.
Однако на общенациональном уровне торговля квотами в США так и не возникла. Ее механизмы регламентируются в новом законодательстве США по энергетике, проект которого обсуждается ныне законодателями. Европейская схема рынка квот предполагает 2 сценария. Промышленная компания, производство которой по объемам выбросов парниковых газов в атмосферу не укладывается в установленные ей нормативы, может либо купить недостающие ей квоты на рынке, либо компенсировать свои завышенные выбросы за счет инвестиций в новые энергоэффективные проекты в других странах, в основном развивающихся. Еще один путь – инвестиции в модернизацию собственного производства, чтобы сократить объемы выбросов. И если их в итоге станет меньше, чем по нормативу, это предприятие уже само сможет продавать излишки на рынке. Но пока получается так, что если квоты на рынке компании еще покупают у других, то новых инвестиционных проектов почти не предлагается. Из города Мангейм в Германии научный сотрудник отдела проблем окружающей среды
и энергетики Центра по изучению европейской экономики Тим
Меннель.
В принципе, европейская схема именно так и устроена. Добавлю лишь, что нормативы по выбросам парниковых газов устанавливаются не вообще для всех компаний и предприятий, а лишь для наиболее энергоемких, например, электростанций, целлюлозно-бумажных, химических или металлургических комбинатов, угольных шахт или предприятий цветной металлургии, то есть тех, которые и дают основную часть этих выбросов. К сожалению, распределение квот до сих пор было во многом произвольным, и рыночные цены на них оказывались минимальными, поэтому предприятиям было и проще, и выгоднее купить на рынке недостающие им квоты, чем заниматься хлопотными и рискованными инвестициями в собственную модернизацию. Увы, эту проблему лишь предстоит еще решать.
В Европе многие страны столкнулись с тем, что предприятиям, основным загрязнителем атмосферы, в большинстве случаев оказывается гораздо дешевле покупать на рынке ежегодно определенное количество квот у других, более экологически чистых производств, чтобы формально выполнить требования регуляторов, чем проводить весьма дорогостоящую собственную модернизацию. В новом законодательстве Соединенных Штатов по энергетике учтен ли этот европейский опыт? Эндрю Лайт, исследовательский центр American Progress – Вашингтон.
На мой взгляд, главная проблема европейской системы поначалу сводилась к тому, что она, возможно, непреднамеренно поощряла не столько экологически чистые предприятия, сколько, как это ни парадоксально, предприятия неэффективные. В США этот опыт учли, и предлагаемая теперь в американском законопроекте система предусматривает механизмы, которые призваны предотвратить возникновение подобных ситуаций. С другой стороны, я вижу в нынешнем законопроекте и такие аспекты, которые могут привести к повторению ошибок, допущенных в Европе. Например, некоторые предприятия могут получить чрезмерно много квот просто бесплатно, тогда как, на мой взгляд, их следует продавать на аукционе.
Европейский рынок торговли квотами на выбросы в атмосферу парниковых газов фактически ориентирован только на европейские страны. Но могут ли страны, не входящие в Европейский Союз, участвовать в европейской торговле квотами? Например, крупнейшие развивающиеся страны мира, такие как Китай, Индия, Россия или Бразилия. Из Мюнхена председатель правления компании Allianz Climate Solutions, являющийся подразделением одной из крупнейших в Европе страховых компаний, немецкой Allianz, Армин Зандхёфель.
Эти страны могут участвовать в торговле квотами лишь через определенные механизмы, в частности, если они вложат деньги в энергоэффективные проекты в других странах. Но, как правило, им необходимо будет получить сертификаты для своих компаний и предприятий в специальном ведомстве Европейского Союза. Страна, подающая заявку на участие в европейской торговле квотами, должна иметь в Европе некое представительство, например, тепловые электростанции, работающие по европейским экологическим нормам.
За 5 лет своего существования международный рынок торговли квотами на выброс в атмосферу парниковых газов, сосредоточенный в основном в Европе, достиг объемов примерно в 120 миллиардов долларов в год.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Сининский. Завершает этот час программы «Время свободы» репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Как играть в футбол, если не видишь ни мяча, ни соперников, ни ворот? Футбол для слепых и слабовидящих. Это игра со своими правилами, где все подчиняется слуху. Сборная Франции по футболу среди слепых – чемпион Европы этого года. Рассказывает наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова.
Веди мяч, Аким, 12 метров до ворот. Веди мяч, 8 метров до ворот. Давай, давай, 8 метров. Еще, еще, давай, ты от меня в 2 метрах. Давай, вот так, хорошо сыграл.
Тренер Кристофер Бернар занимается с командой слепых и слабовидящих игроков. Все как в обычном футболе, только мяч позвякивает как погремушка, а у всех игроков специальные повязки на глазах. Тренировка проходит в восточном пригороде Парижа, городке Сан-Манде. Здесь располагается спортивная ассоциация слепых и слабовидящих футболистов, созданная еще в 1987 году. Но этим летом первый раз французы стали чемпионами Европы. Жюльен Делила, технический директор сборной Франции, объясняет правила игры.
Это адаптированный мини-футбол. Вот основные отличия от классического мини-футбола. Во-первых, мяч снабжен звуковой системой. Из-за находящихся внутри шариков мяч тяжелее, чем обычно. Он почти не отскакивает. Поэтому для того, чтобы забить гол, надо вести мяч достаточно упорно. Во-вторых, между игроками существует звуковая система ориентации. И главное правило — это голосовое оповещение. Во время матча слышно, как игроки все время говорят «вой, вой». По-испански это означает «я иду». Таким образом, футболисты ориентируются на поле и определяют местонахождение соперника. Если игрок не говорит «вой» и забирает мяч у противника, его команде назначается штрафной удар.
У каждого игрока своя история. Кто-то инвалид по зрению с рождения, кто-то ослеп в результате несчастного случая. То, что произошло с Кабилом Акимом Арески, часть истории его родины, Алжира. Кабилы – народ группы берберов, живущий в Кабиле, регионе на севере этой страны. В 2001 году здесь вспыхнули беспорядки, которые потом назвали «Printemps Noir» – «Черная весна». Многочисленные манифестации были жестоко подавлены жандармами. В результате погибли более 100 человек, несколько тысяч получили ранения и увечья, в том числе и 18-летний Аким. В то время это был обычный молодой парень, который любил гонять мяч по улицам кабильского городка Тизи-Узу.
Когда я потерял зрение, я понял, что больше не могу играть в футбол. Футбол был моей страстью, это меня убило. Когда я узнал, что можно продолжать играть, несмотря ни на что, я был очень рад. По правде сказать, вначале было очень тяжело, физически, особенно морально. Самые элементарные вещи, которые я легко делал, когда был зрячим, давались с большим трудом. Я ударял мимо мяча, пропускал передачи, терял контроль над мячом. Это был тяжелый удар по психике.
С тех пор, как Аким пришел в сборную, прошло уже 5 лет. Сегодня, когда наблюдаешь за тем, как точно он забивает голы в ворота противника, забываешь, что игрок слепой.
На поле нам удается немного забыть о нашей инвалидности. Мы используем другие органы чувств. Ведь кроме зрения есть слух, есть знания игроков, которые играют с тобой в одной команде. Нужно слепо доверять тренеру и вратарю. Именно слепо. Эти люди буквально ведут нас во время матча с помощью голоса. Все это вместе и называется командой.
В каждой команде по 5 игроков. 4 слепые или слабовидящие, а 5 зрячий. Это вратарь. Он помогает ориентироваться игрокам своей команды. Еще 2 зрячих, тренер и гид, направляют игроков в центральной части поля. Кристофер Бернар, тренер Акима, работает с командой около года. Тренировать слепых и слабовидящих – это практически быть их глазами во время игры. Поэтому и устанавливаются особые отношения между зрячими и незрячими. Кристофер Бернар.
Я как будто заново открываю для себя футбол, с новой стороны. Ведь нужно приспосабливаться к особенностям игроков. Для меня огромное удовольствие, что они мне доверяют. Между нами устанавливаются гораздо более близкие отношения, чем между обычными игроками. И на футбольном поле, и за его пределами.
В будущем году, в августе, французская сборная сыграет на чемпионате мира в Англии. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – предварительные итоги президентских выборов в Абхазии. В целом эти выборы неожиданности не принесли. Подробный рассказ о них сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми.
Судно затонуло в 7 милях от берега.
В чем успехи ЛДПР? В том, что мы были первыми.
ОМОН среагировал где-то через несколько минут, акцию разогнали.
Группа из нескольких сотен молодых людей в масках, одетых в черное, начала швырять камнями в полицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».